Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И продолжаем мы говорить о развитии и становлении истории и культуры Польши. Ну, скоро говорим о кино. А что происходит в Польше с театром? С театральным искусством, то есть каким образом?
Ну, вообще золотой век польского театра придется на эпоху модерна.
Модерн.
Да, потому что появится Леон Крючковский, появится Стефан Жеромский, Мариан Брандис, позднее Славомир Мрожек, так сказать. Да. Вот. Но это вообще как бы отдельная страница, потому что польский модерн – это вообще явление, заслуживающее совершенно отдельного разговора. Ну, пионером польского модерна был великий поэт и писатель Станислав Выспянский. Вот. Просто это уже абсолютный классик. И от себя добавлю, в эпоху модерна появится второй Нобелевский лауреат польской литературы – Владислав Реймонд с его романом «Мужики». Вот. Эта тема вообще отдельная. Ну да, а если брать музыку, то великий композитор Кароль Шимановский. Вообще на начало 20 века в польской музыке будет целый мощный отряд, так называемый «Молодая Польша». Вот это, ну, самый известный сейчас это Шимановский, а вообще-то там были еще и Грзегорз Фительберг, и Мечислав Карлович там и так далее. Кстати, если говорить о польской музыке и о театре, между прочим, надо назвать еще одно очень важное имя именно 19 века, даже два имени. Это, во-первых, Станислав Манюшко. Вот, кстати, еще один великий польский деятель с белорусскими корнями. Вот, это создатель польской национальной оперы.
Оперы.
Да. То есть композитор не такого титанического масштаба, как Шопен, но при этом, безусловно, блестяще одаренный, и который очень нашел вот эту свою нишу. Причем две оперы Манюшко стали классикой. Это опера «Галька». Кстати, на сюжет Элизы Ожешко. Вот. Это вот реалистическая драма. Такая, знаете, немножко бедная Элиза Карамзина на польский манер. Там тоже любовь крестьянской девушки к шляхтичу. Там трагическая развязка, она тоже топится там и так далее. И «Страшный двор». В другом варианте «Зачарованный замок». А это вот... как Сенкевич, тоже обращение к эпохе Речи Посполитой. Вот. То есть это вообще «Страшный двор» сыграло в польской музыке примерно ту же роль, в которой в русской музыке сыграла опера Глинки «Иван Сусанин». Примерно по этим же мотивам.
Да.
Но и, кстати, надо, если говорить про польскую музыку, назвать еще одно имя, которое прямо связано с Россией. Это Генрик Винявский. Это польский Паганини. Это великий скрипач. который был при этом еще и блестяще одаренным композитором. Он писал музыку исключительно для скрипки, но он создал произведения, которые стали в золотом фонде скрипичной музыки. Два скрипичных концерта, полонезы, легенда там и так далее и тому подобное. Почему я о нем вспомнил? Дело в том, что Веневский долгие годы был профессором только что открывшейся Санкт-Петербургской консерватории. Mm. То есть вот это очень интересный момент, что когда создавалось, мы вообще о российских консерваториях впоследствии поговорим обстоятельно, потому что это у нас будет тема, связанная с реформой Александра II и блистательная страница во всех отношениях. И вот несколько представителей европейской культуры, они вот внесли в этом какую-то такую очень особую и фундаментальную роль. И вот этот Генрих Веневский. Mm-hmm. Кстати, интересный факт, что несколько раз его под конвоем высылали из Москвы и из Петербурга. Ну, видимо, за высказывание там соответственное. Ну, плюс у Веневский еще был склонен к богемному образу жизни. Вот, кстати, в конце жизни у него из-за этого были страшные проблемы со здоровьем. Он выходил на сцену и играл, и на сцене падал с сердечным приступом. Несколько раз такое продолжалось. Последний приступ оказался 40-м, его привезли в Петербурге, и он умер на руках у Антона и Николая Рубинштейна. И последние слова был: «Запомните, со мной умирает романтизм», как он выразился. Да. Вот такая очень польская фигура, которая при этом должна быть золотыми буквами вписана в историю культуры русской.
Ну, а вот еще одна страничка, культурная страничка из истории польского государства. Философия первой половины XIX века, она развивалась, как известно, под влиянием немецкого идеализма.
Да.
Представителями которому в Польше были Юзеф Вронский, Бронислав Трентовский. А вообще, философия, насколько интересна философия и ее развитие именно польской философии?
Вы знаете, вообще есть поразительный факт. Поляком по национальности был Фридрих Ницше. Это интересный факт. Да. Мы знаем, что этот человек вошел в историю как представитель немецкой философии, но вообще-то он тот самый Фрицек Ницкий. Вообще-то интересный факт. Вот. Но от себя добавлю, что золотой век польской философии падает на 20 век.
На 20.
Да, безусловно. Видите, польская философия, как и русская в 19 веке, еще ищет себя. Да. В 20 веке уже будет совершенно оригинальные фигуры. Вот, ну, я могу вспомнить хотя бы Анджея Кожибского, одного из самых блестящих представителей неопозитивизма в истории 20 века. Или один из любимых моих философов, Юзеф Мария Бахенский. Это, кстати, религиозный философ. Он был архиепископом в Ватикане. Он представлял неотомизм, то есть новое прочтение схоластики, новое прочтение философии Фомы Аквинского. Вот, кстати, вы знаете, я вам еще хочу сказать, когда мы доберемся до философской мысли России, а забегая вперед скажу, нам доберемся мы не очень скоро, потому что золотой век, так, простите за каламбур, золотой век русской философии — это серебряный век. Понимаете? То есть в 19 веке были отдельные какие-то прорывные фигуры. Вот когда мы будем, например, говорить про эпоху реформ Александра II, мы вспомним Кавелина, мы вспомним, там, скажем, Самарина, мы вспомним вторую волну Данилевского, там, Константина Леонтьева и так далее. Но как школа русская философия и польская, они попадут на эпоху модерна.
Модерна.
Да, и затем 20 век. Причем в данном случае у польской философии будет даже немножко более счастливая судьба, потому что в Советском Союзе заниматься философией было не совсем безопасно.
Да, да,
вот,
да,
как
да,
мы знаем. Хотя все равно, как, знаете, к чести отечественной культуры философия советского периода состоялась. Но как диссидентская, неформальная.
Потому что много перепечатывалось, переписывалось, копировалось.
Конечно, да. Далее, но и вообще-то самые, конечно, звездные фигуры нашей отечественной философии 20 века падают на постсталинскую эпоху. Мамардашвили, Батищев, там, скажем, Щедровицкий там, и так далее. У поляков было немножко проще, они могли просто уехать на Запад. Да. И тогда они могли состояться, кстати, иногда в рамках чисто европейской философии, вот как это было с Бахенским.
Ну и еще о своеобразии польской культуры. Конечно, неотъемлемой ее частью традиции Польши являются праздники. Праздники. Праздников в Польше больше, чем достаточно.
Ну,
да,
естественно.
Поляки, как мы уже поговорили, они в большинстве своем являются католиками, соответственно, праздники, очень много религиозных праздников, Рождество, Пасха, отмечают Успение Пресвятой Девы Марии,
зеленые
святки,
да. Дни святых,
Дни трех королей,
да.
И так далее, и так далее.
Вот. Я бы еще добавил один аспект, дело в том, что который, кстати, в русской культуре, может быть, проявился больше всего. Это бальная традиция. Вот вы знаете, есть поразительный факт. Вот когда Глинка написал оперу «Иван Сусанин», но «Жизнь за царя», был эпизод ведь совершенно феноменальный. Я напомню, что там польский акт. Вот, ну, по сюжету, понимаете, смутное время, там, с Речью Посполитой и так далее. И там по сюжету польский акт, значит, там как бы сюжетно король Сигизмунд III. Кстати, в Польше, знаете, интересно, сам себя перебью. В Варшаве стоит памятник Сигизмунду III, он стоит на высокой колонне, вот по типу Александринского столпа.
Да, 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 да.
И он держит в руке меч. И у поляков было такое чисто характерное местный фольклор. Когда король Зигмунд на колонне взмахнет мечом, Польша обретет независимость.
Да, да.
Да, такая легенда характерная. И вот в опере король Сигизмунд празднует бал в честь победы, ну, победы над Москвой. Ну, а потом, помните, в разгар бала приходит известие, что он, ну, чуть-чуть поторопился.
Да, да, да.
Вот, и там встает вопрос, прекратить войну или попытаться довести ее до победного конца. Ну, естественно, воинственный польский дух говорит, пойдемте до конца. Вот. Вообще, кстати, воинственность поляков вошла в поговорку. Знаете, известная скандальная российская журналистка Дарья Асламова, она в свое время такой интересный вариант рассказывала. Ездила во французский иностранный легион современный, ну, какая, знаете, элитный спецназ французской армии, куда берут только иностранцев. Причем берут даже с криминальным прошлым, а оттуда, как из Запорожской сечи, выдачи нет. Да. Там люди обычно меняют имена, меняют паспорта, и все. Ты можешь там быть кем угодно, а тут ты вернулся, все, ты служишь. Но их бросают во все горячие точки абсолютно. И вот она рассказывала, нравы там крутые, часто драки. Кто зачинщики всегда всех драк в иностранном легионе? Всегда поляки. Понимаете? Вот. Ну, нации, создавшие Речь Посполитую.
Да.
И вот я возвращаюсь к Ивану Сусанину. Дело в том, что опера была написана вскоре после подавления польского восстания 1831 года. Ну, я совсем напомню, что предки Глинки были поляками. Да. У нас вообще, между прочим, польская кровь у Глинки и польская кровь у Чайковского, забегая вперед, скажу. И вот публика, сидевшая в Мариинском театре в Петербурге, не знала, как реагировать. Тем более в зале сидит император Николай I. Как реагировать? Ведь с поляками только что воевали. И вообще они по сюжету как бы враги. А музыка потрясающей красоты. И все польские бальные танцы. Полонез, мазурка, краковяк. Ну, там еще и вальс. Да. И вот, знаете,
полька еще есть.
Полька это чешский танец.
А, чешский.
Полька, вот все думают,
ну,
что это польский, а это чешский
танец.
Полька, да.
Ну,
а ведь... полька это по-чешски, полка это половинка.
Половинка.
В смысле, полушагом танцуют.
Да.
Это вот такой интересный факт. А польские танцы, вот полонез. Полонез это и переводится с французского как польский танец. Да, краковяк от слова краков и мазурка от названия местности Мазовия. Где оно родилось?
Да, Мазовия. То есть мазурка это не французское направление,
нет,
танцевальное, да?
Нет, это Мазовия. Мазовия, Южная понятно. Польша, район города Познань, Лоц, вот этот вот Мазовия. Кстати, Мазовия в средние века была полунезависимым княжеством, феодально зависимым от Польши.
Видите, вот, друзья, сколько мы заимствуем, и в том числе.
И вот самое интересное, культуры. Что все сидели, кстати, сценка достойная эпохи Николая I. У всех страх, как реагировать. Тогда Николай I демонстративно три раза сделал в ладошки, и все зааплодировали. Такое пирхолуйство, понимаете? Вот. Но важно, что ведь эти бальные танцы, они в России были, ну, не просто популярны, очень характерный момент. По-моему, в романе «Мамина сибиряка» «Приваловские миллионы» было, что один местный новориш специально выписал из Варшавы профессионального танцора, чтобы на балу его дочь могла танцевать с ним мазурку. Вот представляете себе данные?
Да,
вот.
Да.
То есть это вообще отдельно. Я вам скажу больше. Если мы посмотрим на русскую историю с 18 века, мы увидим поразительную детальку. Как назывался первый русский вуз для привилегированного, ну, такой привилегированный, как бы такое учебное заведение для дворянских детей в эпоху Елизаветы Петровны? Сухопутный шляхетский корпус. Почему не дворянский, почему шляхетский? А потому что тянуло к вечному врагу. Кстати, в России это нормальная вещь. У нас также с Францией было. С Францией могли драться в эпоху Наполеона, а на французском все равно все говорили.
Ну, да.
Вот. Кстати, то же самое было с Германией. Могли 10 раз ругаться немец, перец, колбаса, а учиться ездили в Марбург и в Геттинген, понимаете? Стандартно. И вот с Польшей то же самое. Я, кстати, напомню интересный факт, что самая первая волна европейско-западного влияния в России была не голландская у Петра I, а польская у его старшего брата Федора Алексеевича. Вот один из первых русских реформаторов, царь Федор Алексеевич, он буквально года 4 или 5 на троне пробыл, потом умер. При нем была совершенно явственная волна западной модернизации. Кстати, при нем открыли первый русский вуз, славяно-греко-латинскую академию. Женат он был на польской дворянке, графине Грушевской. И при нем была мода одеваться в польское платье.
Да.
Точно так же, как при Петре, потом в голландское. А после Петра во французское. Но вот это словечко «шляхетство», русское дворянство в эпоху 18 века упорно называло себя шляхетством. Понимаете? То есть вот этот вот, от себя добавлю, в Советском Союзе это будет иметь поразительное продолжение. Вспомним. Какие были любимые актрисы, которых приглашали советские кинорежиссеры
в
кино?
Да.
Барбара Брыльска, Ева Шикульска,
да.
Пола Ракса и Беата Тышкевич.
Да.
Самым популярным женским журналом был журнал «Ванда».
Да.
Самым популярным эстрадным конкурсом был конкурс в Сопоте.
Сопоте,
самым,
да,
популярным фестивалем современной музыки была «Варшавская осень».
Да.
То есть вот этот, знаете, Запад, вроде свой Запад, понимаете, в советские годы страна социалистического содружества. При этом все прекрасно знали, что поляки все смотрят не туда, понимаете, все прекрасно знали, что это настоящий Запад. Более того, все прекрасно знали, что они нас терпеть не могут по понятным причинам. Вот. И тем не менее тянуло вот к этому искусу, понимаете, вот этому искусу завораживающего Запада, который к нам шел через Польшу.
Да.
Кстати, от себя добавлю, что когда у нас впереди будет предстоять разговор об Украине, мы к этому моменту вернемся, потому что там совсем в другой тональности и на других рельсах, но будет разыграна совершенно аналогичная пьеса. Но это еще впереди.
Чуть позже.
Это чуть
позже. Что ж, друзья, я думаю, мне еще вспоминается удивительный цикл, но это уже, конечно, век 20-й, удивительный цикл таких мультипликационных музыкальных зарисовок. Да, это 70-е, 80-е годы на тему по произведениям наших известных музыкантов-классиков. Ну, в частности, Шопена, да? Очень интересно.
А «Кабачок 13 стульев»?
Да, пожалуйста.
Без которого вообще невозможно было. Тоже в польское,
фантазия,
да.
романтика вот эта, которая все-таки дала вот даже нам в Россию, именно Польша, удивительное
богатство. А я на закуску могу вспомнить просто, чтобы не все так серьезно.
Да.
У Мицкевича было стихотворение, которое Пушкин с удовольствием перевел. Оно для России стало символичным. Значит, смысл какой? Я не буду его цитировать, я просто скажу смысл. Значит, 14 век, как бы по сюжету, значит, старый литовец Будрыс, у него три сына, и он им говорит: сынки, в общем, говорит, вы уже взрослые, вы уже совершеннолетние, идите на войну. Mm. А с кем воевать, батя? Ой, говорит, всегда найдется с кем. Ну, ты старший, иди с москалями воюй, у них много добра, есть что пограбить. Ты иди на крестоносцев, у них у сволочей тоже янтарь в море водится. А ты, младший, иди в Польшу, страна нищая, грабить нечего. Но там такие девушки. На три нет на свете царицы краше польской девицы. В общем, он на три строфы расписывает, причем он по контексту узнаем, что он сам был тоже женат на польской девушке. И вот сыновья посмотрели друг на друга, пошли на войну, от них ничего не слышно, старый Будрес сокручинился, наверное, поубивали всех. Нет, все трое возвращаются, и все трое с польскими девушками. Тот хватается за голову, да кого
чё?
Как? А пограбить можно и потом. А какое же я вам приданое дам? А приданое мы потом сходим пограбим.
Да,
вот
да.
Главное, вот привезли вот этих красавиц,
да,
и так далее.
Да,
так
да.
Вот, если взять этот смысл, ну, не только напрямую, а именно как некий символ,
да,
то это можно поместить эпиграфом на всю историю взаимоотношения русской и польской культуры.
Угу, да. Да. Ну что ж, на сегодня мы завершаем, заканчиваем. И я напомню, что сегодня мы говорили об удивительной, великой, интересной культуре не менее интересной страны, государства, о культуре Польши. Польши, об ее истории, да.
И о взаимодействии.
И взаимодействии, естественно, безусловно, наших, наших объектов культуры российской, российско-польских отношений, безусловно, в этой области. Мы встретились вновь в рамках нашего цикла вместе с кандидатом культурологии, и с историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Спасибо, Дмитрий Владимирович, и до следующей нашей встречи.
До встречи.
Разговоры об искусстве.